привет! Это подкаст «Рон нехорошо» и мы его ведущие Гульнар и Диана.
Сегодня мы продолжим обсуждать цикл «Академия вампиров». У нас впереди еще 3 книги.
И будем обсуждать и, наверное, возмущаться. Надеюсь, мы к концу выпуска не поругаемся, потому что эта трилогия действительно будет в расхождении наших мнений. Что, поехали? Так, 4 книга у нас вышла под заголовком «Кровавые обещания». Как всегда, Диана, анонс книги, и дальше мы будем обсуждать.
Так, синопсис. Удар за ударом наносят по Академии безжалостные стригои. Последняя атака стала самой кровавой за всю историю школы. Она унесла жизни многих учеников и учителей. Но самое страшное, стригои забрали с собой пленников, и среди них Дмитрий, самый дорогой для Розы человек. Мучимая болью утраты, Роза отправляется в далекое путешествие, чтобы отыскать возлюбленного и отомстить похитившим его порождением тьмы.
Давайте немножко напомним о том, что случилось в конце 3 книги. Мы узнаем, что Дмитрий у нас становится стригоем, его кусают. Как только Розе исполняется 18, она уходит из Академии, чтобы найти Дмитрия и убить.
Да, и при этом у нас у Розы и у Лисы происходит очень серьезный и болезненный разговор о том, почему вообще Роза должна сделать такой выбор. Ей впервые приходится выбрать себя, а не Лису, просто потому что, как раньше, она так продолжать жить не может. И ей необходимо закончить эту историю с Дмитрием.
Как мы уже сказали в 3 книге и напомним, я так понимаю, Лиса даже и не подозревала, что происходит между Розой и Дмитрием. И при этом при разговоре, когда они разговаривали, и Роза уходила из Академии, она была очень этому удивлена.
Да, она вообще даже не догадывалась о чувствах Розы к Дмитрию. Тоже мне лучшая подруга, блин.
Ну, как мы уже в прошлых выпусках обсуждали, на самом деле Лиса не такой цветочек, как кажется на первый взгляд. Но Роза у нас умудряется попасть в Россию, да, то есть она едет на поиски Дмитрия, так как Дмитрий у нас русский, ну, логически ей надо ехать в Россию. Но в чем проблема? Она не богатая, да, и откуда у нее деньги?
Она взяла деньги у Адриана. Но взамен она пообещала, что если все-таки у нее получится, она вернется, то она даст шанс этим отношениям.
И она это выполнит, но об этом попозже.
Да, тут Роза у нас приезжает в Россию на поиски Дмитрия. И так как она не знает, куда именно ей ехать, она приезжает в Санкт-Петербург.
Американская писательница пишет про Россию, и вот мне интересно узнать вообще у тебя. Она описывает все, что вокруг Розы находится, и это, кстати, очень прикольно. Получилось ли у нее ухватить что-то русское в описании вообще вот этого всего?
Мне вообще кажется, что вот как раз-таки к 4 книге Райчел Мид, она расписалась как будто бы. У нее прям даже текста стало побольше, она начала там описывать все. И вот как раз она вот ресторан этот очень, мне кажется, детально описала. У меня при чтении не возникло вообще никаких таких мыслей, что в Питере такого быть не может. Мне кажется, именно может там это и может быть.
Возможно. У меня тоже никаких негативных ассоциаций не случилось. И как раз-таки мне очень понравилось описание вокзала в Москве, когда они ехали в Сибирь. Вот описание вокзала — это очень прикольно, потому что я была на вокзалах в Москве. И мне понравилось. Вот. В этой книге у нас появляются опять же новые персонажи. Их целых 2.
Да, первая — это Сидни Сейдж. Она у нас алхимик. Алхимики — это люди, которые защищают мир людей от мира вампиров. Звание алхимика передается по наследству. Они... Ну, в чем вообще задача? Они должны защищать следы стригоев, утилизируя их трупы. И помогают мороям и вампирам поддерживать какую-то стабильную обстановку в мире, оберегая тайну их существования. Отличительным знаком алхимиков является татуировка в виде золотой лилии. Ее ставят обычно на лицо. В ее состав входит моройская кровь с принуждением, которая не дает алхимикам рассказать о вампирах людям, которые вообще не знают об этом мире. И второй герой, который у нас появляется, это Эйд Мазур. Он сыграет значительную роль в дальнейших книгах, но об этом мы расскажем позже.
Эйд Мазур — морой, который не происходит ни из одной из королев... Ну, как бы он не входит в состав королевских семей, но обладает репутацией опасного и порой пугающего персонажа. Для меня он показался таким криминальным авторитетом в мире вампиров, хотя об этом напрямую в книгах никогда не говорится.
Ну да, но все равно есть всякие такие намеки, что он приобрел такую славу, потому что у него много связей, и он может сделать абсолютно все, о чем его попросили, но не бесплатно.
Хорошо, давай вернемся к сюжету. Непосредственно Роза в этой книге, как еще раз повторим, отправляется в Россию на поиски Дмитрия Стригоя для того, чтобы выполнить данное ему когда-то обещание. И вот с этой книги, на мой взгляд, начинаются самые странные моменты. Вот просто капец.
Какие странные моменты?
Ну, во-первых, Рэйчел Митс в четвертой книге наделяет Розу какой-то невероятной везучестью и очень большой силой. Она поехала в совершенно незнакомую страну искать бывшего возлюбленного, который, ну, не факт, что он находится там. И вообще Россия, между прочим, ну, как бы огромная.
Но она поехала на бум в Питер. И ей повезло.
И самое интересное, что ей повезло, да, она нашла семью Дмитрия, она встретила алхимика Сидни Сейдж, которая, ну, как бы она хорошо ориентировалась по городам России и практически довезла ее до родного города Дмитрия.
Ну, не то чтобы она, знаешь, просто приехала и ничего не делала. Она приехала, искала Стригоев и спрашивала, знаешь Дмитрия Беликова? А если найду?
Это капец просто. Ну вот, знаешь, здесь вот по поводу ее неуязвимости, это вот для меня она с четвертой книги вообще вот это вот, как она выражалась в предыдущих книгах относительно Беликова, что типа он бог в мире стражей, закатываю мысли на глаза, блин. Она стала такой же уже начиная с четвертой книги, да? Мне кажется, что автор романа решила, что Роза закалилась после массового боя со Стригоями, плюс ее горе по поводу Дмитрия, ну и вуаля, безбашенное поведение, да. Ну, у Розы и характер был не ахти, но в этой книге она вообще превращалась в какую-то неуязвимую в некоторых моментах. Вот, да, Стригоя зажала вместе со своими там дружками, с которыми отправилась уже впоследствии искать Дмитрия. Ну, то есть это уже превращалось в какой-то фарс, мне кажется, местами.
А с другой стороны, а что ей терять? Вот что ее держит в этом мире? Лиса, что ли?
Ну да.
Подруга.
Ну, блин, она все равно ее защищает. Это один из ее первейших обязанностей. Она, в принципе, должна защищать Лису от мира и вообще Стригоев, в принципе. Она и была подготовлена к этому, но в какой-то момент решила, что на первом месте она, поэтому так будет. Но ей все равно невероятно везет в этой книге. Вот у меня ощущение, что у нее какое-то сверхъестественное везение посещает.
Ну, у нее вот есть сверхъестественное везение немного, но это в плане уже того, что она поцелованная тьмой.
Ну, вот она этот момент...
Она чувствует Стригоев.
Да, не просто чувствует Стригоев, она в какой-то момент еще может их прогнать и вообще отвлечь тем, что вызовет призраков. Так как она поцелованная тьмой, мы об этом не говорили, кстати, в прошлом выпуске, и почему Мейсон, причина того, что Мейсон появился в виде призрака, так как она побывала на том свете и вернулась обратно, она может приоткрывать дверь для призраков. Но контролировать это ей тяжело. Она в какой-то момент научилась этому, но в первые разы это было прям очень сильно много. И она страдала от этого. И я понимаю, что она главная героиня, у нее сверхъестественное везение, но так явно палиться, мне кажется, не стоило. Ну и тебе вопрос. Она же все-таки находит семью Дмитрия и какое-то время живет в ней.
Да, она поезжает к ним, проникается их образом жизни. Она видит, насколько вообще люди в городе Бийск отличаются от людей в других городах. Знакомится с их традициями, и даже в какой-то момент она подумывает вообще, чтобы остаться там, и как бы это было бы хорошо. Она вот знакомится с сестрами Дмитрия. Но все это, конечно, хорошее отвлечение было, но в какой-то момент она все-таки вспоминает, что ее цель следовать найти Дмитрия, она гораздо важнее того желания остаться с его семьей.
При этом она не забывает заглядывать в сознание Лисы. Вот ты говоришь, что она так себе подруга, но все равно о ней беспокоится. Она заглядывает периодически в сознание Лисы. Сейчас мы поговорим об этом, да, но когда она уходит все-таки от семьи Дмитрия, она находит самого Дмитрия. Ну, вот этими же способами, типа, где Дмитрия, если найду и так далее. Что происходит, Диана?
Ну, учитывая, какое количество стригоев она до этого уже убила, которых отпустила, и у всех подряд она спрашивала, где Дмитрий, до него-то слухи просочились. И он сам ее в итоге нашел. А так, да. Она попадает вот в какую-то западню там и вот попадает в плен к Дмитрию.
Да. И вот это один из двух моментов, я тебе уже об этом говорила, который я не понимаю во всем цикле книг. Дмитрий достаточно долгое время держит ее в плену и, по ходу, склоняет ее к решению стать стригоем и остаться с ним. У него это, кстати, навязчивая идея. Как он это делает? Так как мы знаем, я не знаю, мы говорили в начале в прошлого выпуска, короче, есть такая интересная вещь в цикле «Академии вампиров», Морои и стригои, когда кусают свою жертву, они выпускают вместе с этим эндорфины, то есть гормоны, которые приносят удовольствие жертве. И если морои делают это для того, чтобы кормиться, то стригои это делают для того, чтобы высосать досуха свою жертву. И как бы этому подвержены все абсолютно и морои, и дампиры, и люди, короче, когда их кусают, они прям вот, ну, начинают получать кайф. От этого прям есть целый виток в цикле о том, что люди приходят и становятся кормильцами просто потому, что они зависимы от этого становятся. И вот таким образом Дмитрий держит Розу у себя в плену. И для меня это просто как один небольшой бульварный дешевый роман. Я не знаю, может, это возвращение Розы к истокам своего поведения, вообще того, как начиналось ее знакомство с Дмитрием, да, и о том, что она действительно на самом деле не уязвимая, а слабая. Она человек, она всего лишь человек, поэтому она подвержена таким вещам. Но мне не нравится. Я вот сидела, пока я это читала, глаза закатывать мне уже надоело, я уже стала это возмущаться просто вслух. Ты как считаешь?
Я не знаю, мне понравилось. Меня все устраивало. Потому что, мне кажется, вот в тот момент, когда Дмитрий стал стригоем, у него как раз упали все вот эти барьеры, которые его сдерживали. И его единственная цель в итоге, которая у него осталась, он хотел быть с Розой. А чтобы быть с Розой, надо сделать ее стригоем. Но при этом он не хотел ее просто так кусать, потому что, возможно, он думал, что она ему это не простит. Он хотел, чтобы она сама согласилась стать стригоем. А Роза под воздействием как раз-таки вот этих эндорфинов, она просто кайфовала. Тоже, наверное, впервые в жизни. Ее ничто не заботило, никого не надо было защищать. У нее был Дмитрий, которого она любит, и большую часть времени она даже забывала, что он стригой. Поэтому время кайфовали, у них там почти медовый месяц был.
Ну как медовый месяц? Он приходил, кусал ее, говорил, ты готова стать стригоем? Она, нет! И дальше кайфует. Нет, она, кстати, очень тяжело воспринимала, и изначально, еще до того, как он ее оставил в своем плену, она не могла его воспринять как стригоя, потому что стригои — это существа, которые, в принципе, раньше были либо людьми, либо дампирами, либо мороями. И у них остаются черты, которые были у них до этого. Просто немножко становится жестче, и вот эта вот красная радужка вокруг глаза, по-моему, единственные. Еще бледнее они выглядят, чем морои. Вот три признака, по которым они определяли стригоя. Но Не знаю, и ей от этого, скорее всего, тяжелее. Рэйчел Мид описывал хорошо вот эти моменты, когда она не воспринимала его как Стригоя. Но мне непонятно, она, по сути, как бы проходила вот этот виток развития о том, чтобы понимать, насколько тяжело все дается, да, просто так не дается, ты должна думать о том, что делать. И все равно каким-то образом она в этот момент в плену, она откатывается опять назад к своим прежним каким-то характеристикам, как бы заводским настройкам, блин. Вот у меня было такое ощущение.
Но все равно в какой-то момент она же, у нее происходит надлом, и она вспоминает, что это ненормально быть вот в этом кайфе, тумане блаженства, что ей нужно как-то прийти в себя и поменять ситуацию в свою сторону. Ей это дается очень трудно, и это прям очень классно описано.
Да, я считаю, да, это один из тех моментов, которые нужно читать, но просто вот тот момент с пленом немножко затянут, на мой взгляд. Автор передала, в принципе, все эмоции, которые испытывала Роза в этот момент, да, как она пыталась уговорить Дмитрия не кусать ее, когда она уже начала приходить в себя, да, и как она продиралась сквозь, не знаю, там массу, там Стригоев уже было много, когда она пыталась вырваться из этого дома. Не знаю, что ты думаешь. Ну, вообще, у Дмитрия, мне кажется, это вот он... Не просто у него все барьеры упали, да, все границы. Он вообще какой-то стал навязчивый. У него была навязчивая идея превратить Розу в Стригоя. И все равно он же не осознавал, Стригои — это люди, которые находятся между жизнью и смертью. Они вроде как и не мертвые, и не живые уже. И души у него нет. Поэтому он мог спокойно, как бы... Он вроде как любил Розу, хотел с ней быть, но при этом он над ней издевался. Он при этом игрался с ней как с добычей, потому что когда она убегала из дома, вот этого вот, из логова Стригоев, он же с ней игрался, когда пытался ее поймать. Она бежала, а он как бы, как хищник, преследовал свою жертву.
Это как-то лев влюбился в овечку.
Эй, не начинай, пожалуйста! Я сейчас закачу глаза, и они обратно не вкатятся.
Ну ладно, короче, ну в итоге у нас Роза убежала, и она даже заколола Дмитрия, и она, как она думала, она его убила.
Да, и вот тут мы подходим к еще одной ветке, которая параллельно шла с историей Розы и Дмитрия, это история Лисы. Как бы, как я уже ранее говорила, Роза заглядывала в сознание Лисы периодически, узнавая, как у нее дела, все равно за нее волновалась. И Лиса в этот момент отжигала по полной. Вот чего-чего, а этого я от нее не ожидала.
Ну, потом же мы опять же выяснили, почему это ж у нее принуждение было.
Ну, нет, это было не принуждение, влияние. Скорее всего. Да, влияние. У Лисы появилась подружка по имени Эйвери, которая приехала, она стала учиться в академии, просто потому что ее папу определили директором в эту академию. Ну, естественно, она очень долгое время скрывала о том, что она тоже пользователь духа, и всеми силами пыталась вообще оградить Лису от всех ее друзей и знакомых, даже рассорила, по-моему, ее с Кристианом. Они с Кристианом на момент конца четвертой книги, по-моему, расстались. Вот. И в итоге, когда уже подходила ко всему вот этому финалу, причем, знаешь, был прикол в чем? Роза никак не могла понять, в чем вообще загвоздка. Она, когда заглядывала в сознание Лисы, она несколько раз просто вылетала пулей из него и не понимала, почему. А потом, когда она встретилась в России еще с одним пользователем духа, она поняла, почему. Потому что в сознании Лисы присутствовала не она одна, еще и Эйвери, поэтому она ее выкидывала. Вот. В итоге Эйвери пыталась убить Лису, но у нее не получилось. В итоге и по итогу сошла с ума.
Ну, не то чтобы она прям сошла с ума на ровном месте. У нее были все предпосылки, потому что она тоже пользователь духа, и она привязала к себе, как поцелованный тьмой, своего стража и своего брата. То есть она дважды возвращала людей с того света.
И тут у нас возникает вопрос, что чем больше ты возрождаешь людей из того света, тем хуже становится самому пользователю дух, потому что он привязывает к себе этих людей И как бы тут мы понимаем, что даже возвращение одного человека — это очень тяжелая и такая работа, которая потом бесследно не уходит. Вот. Как тебе вообще, в принципе, четвертая книга по ощущениям? Потому что мне, у меня ощущение, что у меня пошло на спад интерес вообще, начиная вот с этой книги.
Не могу сказать, у меня все ровно. Мне все нравится.
Вот это мотание Розы туда-сюда, ее вот это... Вот я уже объяснила, в чем проблема. Здесь есть момент, который мне не нравится и непонятен больше всего. Это один из двух моментов. И второе, вот эти ее приписывания ей везения сверхъестественного и очень больших сил. При этом, не знаю. Вот. Ну, давай тогда перейдем к пятой книге. Она у нас выходит с подзаголовком «Оковы для призрака». И это тоже как бы прямое продолжение уже четвертой книги. Вот.
Ну, по традиции синопсис. Позади выпускные испытания в Академии вампиров, и неукротимая Роза Хэзэвэй получает, наконец, официальное звание стража. Целый мир открыт перед ней отныне, но первое, что делают Роза и ее подруга принцесса Лиса после прибытия к королевскому двору, организуют побег из тюрьмы Виктора Дашкова, одного из самых опасных преступников вампирского мира. Только он может указать путь к тому, чтобы спасти от страшной участи Дмитрия, любовь к которому в душе Розы оказалась сильнее смерти.
Хорошо, давай напомним некоторые моменты из четвертой книги, которые мы намеренно, наверное, опустили, но, скорее всего, говорили. Они являются основой для пятой части, и я считаю, что их нужно напомнить.
Да, Роза у нас, получается, сбежала из плена Дмитрия и, как она думала, убила его. Но когда она закончила школу и стала стражем официально, ей пришло письмо, типа, поздравляю с окончанием школы, как только ты покинешь ее территорию, я найду тебя и убью. И тут она понимает, что Дмитрий живой.
Это да. Получается так, еще один момент, что Роза получила разрешение вернуться в академию и сдать выпускные экзамены на стража, поэтому она становится стражем. И плюс вот это... популярность и, наверное, слава о том, что она прибила дофигища стригоев, бежит впереди нее. И, наверное, теперь мы можем сосредоточиться на этих идеях фикс, которые возникли в голове Дмитрия и Розы. Как раз-таки очень вовремя, потому что, причем они одновременно, мне кажется, в этом... вообще об этом подумали. Навязчивая идея Дмитрия превратить Розу в стригоя либо убить, да, то есть если ты не будешь моей, не будешь ни с кем. И вторая идея фикс — это Розы вернуть Дмитрия из состояния стригоя обратно в дампира. Это послужило причиной для чего? Когда она уезжала из России, от пользователя духа, с которой она познакомилась в России, она услышала слух о том, что кто-то из пользователей духа когда-то вернул, я не знаю, дампира в море или человека из состояния стригоя обратно, то есть вернул ему душу. Для меня это звучит как последний сезон любого сериала от канала «За седа». Просто-напросто. Просто потому что для меня был вопрос, как она хочет это провернуть, основываясь только на слухах.
Ну, там же был слух, как-то связанный с Виктором, с братом Виктора, и для того, чтобы как-то связаться с братом Виктора Дашкова, который у нас был в первой книге и сидит до сих пор в тюрьме, им надо этого Виктора из тюрьмы достать. Вот они и организуют его побег из тюрьмы.
И тут для Розы встает дилемма, как бы, которую она достаточно быстро решает. Вызволить злодея Виктора Дашкова и подвергнуть опасности Василису. Или оставить Василису в покое и убить Дмитрия. Ну, то есть она выбирает спасти Дмитрия. И то, что Василиса будет в опасности от того, что Виктор опять захочет воспользоваться ее силой, ее не сильно волнует.
Ну, тут стоит отдать должное Лисе. Она первый раз в жизни такая тоже решила помочь подруге. Не только же, чтобы это в одну сторону работало. Дружба — это двухстороннее движение. В целом, как и любые отношения.
Угу. Ну да. Здесь они внезапно понимают, что их дружба — это двусторонний проект. Они друг друга должны чего-то делать, работать над отношениями, чтобы было все хорошо. И слава богу. Так, у нас тут появляются новые герои, правильно?
Ну да, команда по спасению Виктора из тюрьмы. Это у нас Эдди Кастиль становится более или менее постоянным персонажем теперь. Он тоже страж, и он был лучшим другом Мейсона. И Майкл — это тоже страж и бывший молодой человек Сони Карп, которая ныне у нас стригой.
Честно, Эдди в течение всего цикла досталось немало. То есть во время нападения, во время вылазки на стригоев во второй книге он пострадал больше всего, потому что им кормились. Вот. И вмешивать его в эти дела для меня показалось не очень хорошим. Здесь уже у Розы конкретно ее понесло в такие дебри, что она совершенно вокруг себя... Вот люди, которые были вокруг нее, которые ей помогали всеми силами, она совершенно не задумывалась о том, каким последствиям это приведет. Потому что у Эдди последствия в будущем будут очень такие серьезные. Да, и Майкл тоже, в принципе, отхватит своего. Вот. В попытках воплотить свою идею фикс, но она их подвергает, их жизнь опасности, и подвергает тому, что они могут стать изгоями.
С другой стороны, она никого по дулам пистолета за собой не тащила. Они все подписались на это дело добровольно.
Ну, потому что она пришла, попросила их о помощи, они такие: «Да, Роза, ты наш друг, поэтому мы тебе поможем». И все. Ну, просто, ну, честно, Роза уже какая-то... Вот, знаешь, для меня, я говорю, я начинаю читать «Кровные узы», когда начала читать, я поняла, насколько она вообще не мыслящая, не думающая над тем, что происходит вокруг нее. И, в принципе, возможно, понятно, почему ей Лиса в подруге досталась, она такая же. И как бы... Все пострадали, абсолютно все, от, не знаю, от королевы Татьяны, блин, до Сини Сейдж, которые появились во всех книгах цикла «Академии вампиров». Поэтому, честно говоря, она мне все меньше и меньше нравится с течением книг.
Как вообще-то Татьяну она не трогала.
Дело не в этом.
Поняла, к чему ты клонишь. Но, с другой стороны, она же не отвечает за действия других людей.
Но она себя
винила за смерть Мейсона, но по сути-то это же его косяк, это же он тупанул. Он вообще пошел, он хотел произвести впечатление, я не знаю, что он хотел.
Это в первую очередь не его косяк, а ее. Она когда говорила о стригоях и когда поделилась информацией, она совершенно не думала башкой, что Мейсону придет в голову выйти. Ну, блин, ну ты когда говоришь, ты следи за словами, у нее вот это все в течение всех книг это было. Она вообще не следит за своими словами, за своей речью.
А ты всегда следишь за своими словами?
Я стараюсь, да, стараюсь.
Ну, а ты не сравнивай себя и ее 18 лет.
Я тебе сказала, что меня постоянно выскальзывает из башки, что они не взрослые люди. Но все равно, ты когда ведешь такой образ жизни, когда ты защищаешь другого человека, когда ты пытаешься быть, не знаю, примером для других людей. Она же является примером для Джилл, она является примером для Адриана, она является примером для Мии и Ринальди даже уже в последующих книгах. Но все равно... Да, человек, да, дампир, но, блин, черты характера вообще не меняются. Вот, но давай вернемся к сюжету. Она все-таки добирается до Дмитрия, да, они как бы получают то, что хотят, его возвращают из состояния стригоя обратно в дампира, и это происходит как раз-таки не в конце пятой книги, а в середине. И вот вся часть оставшаяся нам остается на то, чтобы понять, что происходит между Розой и Дмитрием.
Ну, так как Дмитрию вернули душу, и он теперь официально не стригой, и вообще в мире Мороев такого официально никогда не было, это что-то новое, что-то неизвестное, что-то, что и впечатляет, и пугает одновременно. Поэтому к Дмитрию относятся с опаской. Его сперва держат в тюрьме, никого к нему не подпускают, Постоянно он что-то там за Лису цепляется, что-то ей там благодарен. Хотя, казалось бы, ты не того человека должен благодарить.
Да, это несправедливо. Но Роза же очень хочет отчаянно увидеть его, и тут возникает некоторая проблема. Сам Дмитрий не хочет ее видеть, при этом он не сам это говорит, а передает через Василису. И какова реакция Розы? Она ревнует и злится, но при этом все еще встречается с Адрианом. Вот этого я, конечно, не понимаю. Параллельно встречаться с человеком и при этом... Но она, знаешь, она всеми силами пыталась себя убедить в том, что она не любит Дмитрия, что она его оставила, что это... Но как только он вернулся в обычное состояние, то есть ему вернули душу, она побежала тут же туда. То есть при этом Адриан с ней честно поговорил. Очень честно. Я считаю, он ей все сказал, все, что надо. Он говорит, я, говорит, понимаю, что сейчас, если ты, у тебя все получится, ты вернешь к жизни человека, которого любишь больше всего, больше своей жизни. И при этом я останусь в стороне. Она же ему говорит, нет, все честно, я, если что-то случится, я тебе честно скажу. И как бы Адриан это все наблюдает со стороны. И вот мы там сейчас к шестой книге подойдем. Это вторая вещь, которая меня просто очень сильно поразила и расстроила. И он пытается всеми силами Розу поддержать. Я бы в такой момент просто развернулась, шла и сказала, сама херачься со своей любовью и больше ко мне не подходи. Вот. И как бы Дмитрий ей сказал, чтобы она к нему не подходила, что он ее не любит, да, и при этом он не смотрел ей в глаза. Все происходило в тюрьме, где-то тайно, потому что ее так и не пропускали. По-моему, ее Майкл протащил через вот эти все пункты стражей. Вот. Но у нас происходит и другой разговор, уже более открытый, уже глаза в глаза. Диана нам об этом напомнит.
Роза разговаривает с Дмитрием, и он ей говорит, что он ее не любит. Вообще вот эти эмоциональные качели Дмитрия, они меня начали напрягать в этой книге вообще в конец. Что до этого он как-то страдал, типа, я тебя люблю, я тебя не люблю, мы можем быть вместе, мы не можем быть вместе. Как будто бы единственный Дмитрий, который может четко сказать, что он хочет по этой жизни, это Дмитрий Стригой. Который, ну, да, точно знает, что он любит Розу, что он хочет быть с Розой. А все остальные Дмитрии, они какие-то непонятные. Дмитрий новый, перерожденный, он вообще эмоционально нестабильный. Ну, понятно, почему он эмоционально нестабильный. Но при этом вот эти его эмоциональные качели очень-очень бесят.
Я согласна. Это прям он из... Когда вернул себе душу, он же все равно помнил все, что он делал с Тригоем. И на это у него навалилось очень сильно все это. Он для себя в первый момент решил, что с Розой он не будет контактировать, так как, скорее всего, помнил, что он с ней творил, когда она была в его плену. Но нормальный, психологически здоровый человек сказал бы другому человеку, которого любит, продолжает любить, дай мне время, я приду в себя, и мы с тобой обсудим это, поговорим. Что он делает? Он делает, я тебя не люблю, иди нахер. Она уже когда с этим смирилась, пошла с Адрианом, это помутила, да, уже вернулась к нему окончательно, и все такое. Дальше, блин, ну вот я тоже, мне вот, это не просто меня не напрягает, это меня возмущает, потому что одни и те же грабли просто-напросто на протяжении всех книг. У меня еще один интересный вопрос. Я очень хочу обсудить тот факт, что Роза и Адриан чуть не переспали, находясь в отношениях. Но не получилось. И не переспали просто потому, что он с собой не принес защиту. Вот. Но она такая очень открытая душа, дала попить кровушки своей шеи. Вот этот баланс, например, в течение всех книг у Розы от кровавой, извиняюсь за выражение, шлюхи до нормальной девчонки меня просто поражает местами. Вот. И это же момент близости с Адрианом, и она дала Адриану шанс. Дала Адриану возможность того, что надеяться на то, что у них все получится. Как считаешь, она должна была так делать или не должна была так делать?
Но она ему пообещала. Она свое обещание выполнила. Она же, когда давала ему обещание, она не надеялась, что она не сможет убить Дмитрия. Мне кажется, она вообще не надеялась на то, что она вернется.
Ну да.
Но она вернулась. А тут еще и внезапно каким-то волшебным чудом и Дмитрия вернули.
Тут, знаешь, такой коварный треугольник получился. Дмитрий издевается и делает эмоциональные качели для Розы, а Роза, в свою очередь, издевается и делает эмоциональные качели для Адриана. И вот тут вот, ну, немножко невесело.
Ну,
вот.
Учитывая эмоции, которые вызывает эта книга при прочтении, мне кажется, это отличная книга. Было бы плохо, если бы она не вызывала вообще никаких эмоций.
Ну да, согласна. Концовка книги у нас как раз-таки переходит постепенно в шестую, в последнюю книгу. Книга заканчивается чем? Что Роза у нас?
Розу обвиняют в том, что она убила королеву. Ее берут под стражу, и на этом у нас заканчивается книга.
А почему они так подумали? Потому что до этого было собрание, вообще вот это заседание Мороев, в принципе, королевских кровей, и там обсуждался вопрос того, чтобы привлечь тех стражей, которые ушли добровольно в поселение воспитывать детей, привлечь к работе защиты Мороев.
И еще они хотели снизить возраст стражей с 18 лет до 16.
Да. Опять же, поднимается вопрос того, как относятся Морои к стражам, и Роза очень яростно и очень эмоционально высказывает свою точку зрения по отношению к королеве Татьяне, и это служит мотивом для других, ну, как бы подсказкой для других, что, возможно, она убила королеву Татьяну.
Ну, вот. Еще кол ее нашли вы в сердце королевы.
Давай мы перейдем тогда к обсуждению шестой книги.
Так, синопсис. В сообществе вампиров произошло событие небывалое. Убита правительница Мороев, королева Татьяна. И так сложилось, что все улики указывают на то, что преступница Роза Хэзэвэй, выпускница Академии вампиров, недавно получившая звание стража. Приговор страшен, Роза должна быть казнена. У девушки есть всего 2 недели, за которые ей необходимо получить доказательства своей невиновности и предъявить их королевскому двору. Дело осложняется тем, что, кроме заботы о спасении собственной жизни, Роза должна помочь своей подруге, принцессе Лисе, занять опустевший трон, который принадлежит ей по праву.
Так, я забыла сказать, у нас эта книга выходит под заголовком «Последняя жертва», да? Получается так, что друзья Розы каким-то непостижимым образом, она же уже попадает в тюрьму, она находится в тюрьме на момент начала шестой книги, они каким-то непостижимым образом вытаскивают ее из этой тюрьмы и как бы делают так, чтобы она сбежала, ее не казнили, потому что все, что связано со смертью королевы Татьяны, скорее всего, Королевский совет Мороев захочет сделать показным. То есть ее похороны, казнь Розы и так далее. Поэтому Розе приходится сбежать, и ей в напарнике достается, конечно же, никто иной, как Дмитрий Беликов. И это все объясняется тем, что Дмитрий все еще находится не на хорошем счету у двора и, в принципе, у мира Мороев. Несмотря на то, что его все-таки где-то принимают, где-то нет, но он единственный, кто может сопровождать Розу. Не правда ли, да? Вот. К ним присоединяется в этом путешествии знакомая уже нам по четвертой книге алхимик Сидни Сейдж. Ее на это вынуждает пойти Эйб Мазур, который является отцом Розы.
Ну, вообще, вся шестая книга, она очень... Ну, это, казалось бы, американские горки, да? Потому что слишком много всего происходит внезапного. Вот сперва мы освобождаем Розу, но Роза у нас сидеть на одном месте не может, как планировалось изначально. Она решает найти потерянного брата или сестру Лисы Драгомир, чтобы та стала королевой. Для того, чтобы это им сделать, им нужна Соня Карп. А для того, чтобы с ней как-то пообщаться, надо вернуть ее в нормальное состояние из Стригойского. Поэтому такая команда мечты. Роза, Дмитрий, Виктор и брат Виктора, и еще Сидни, которая всех боится, едут искать Соню Карп, чтобы потом брат Виктора вернул ее к жизни.
Мне кажется, они изначально не планировали этого делать. Они хотели просто поймать Соню и вытащить из нее информацию. Потом, это же уже было очень неожиданно, когда Роберт, это брат, сводный брат Виктора, когда Роберт сделал вот это вот финт, вернул ее из тригойского состояния в нормальное. Вот. Но прежде чем попасть к Соне Карп, да, вообще вся вот эта ниточка в плане с побегом Розы, сколько бы ее ни уговаривали, она пыталась убежать от Дмитрия, да, пыталась как-то вообще сама мобилизоваться и что-то еще. Она говорила, что не могу сидеть на одном месте. Все это просто сопровождалось моим смехом, потому что я угорала от того, как она пыталась сбежать от Дмитрия, что в принципе невозможно, судя по тому, какой Дмитрий. Вот. И что потом бедной Сидни пришлось из-за этого менять их местоположение. Вообще, мне кажется, эта книга не просто «Американские горки». Мне кажется, автор сюда понапихала все, что хотела, все, что не хотела, и все, что у нее осталось еще не вписанным в этот мир. Меня больше всего поразило, что я действительно, вот у меня ощущение, начиная там с четвертой книги, и реально смотрю какой-то последний сезон сериала, который нужно уже вроде бы как закончить, но он не заканчивается. Вот. И, допустим, появление хранителей в этой книге, а хранители, оказывается, это у нас отдельное общество, в которых живут вампиры, которые не поддерживают жизнь мароев при королевском дворе. И, в принципе, это цивилизованный мир, да, мароев. И там им можно связывать свою жизнь не только с вампирами, но и с людьми. Короче, там вот ощущение, что это огромный-огромный ком, который накладывается друг на друга, и ты такой каждый раз «Ух ты!», а потом такой «Блин, столько событий я не запомню». Вот. По итогу Роза пытается найти, да, вот как раз-таки для меня очень большим сюрпризом и приятным сюрпризом стало появление сестры Василисы и тем, кем она является. Я как-то даже и не задумывалась, хотя я предугадала тот момент, когда со Стригоем, с нападением на Стригоев, когда призрак Мейсона появлялся, я подумала про это. У меня бывает иногда мысли, заранее какие-то ответы приходят, и оказывается, что это и есть. И вот насчет сестры Василисы я очень удивилась. Для меня это стало действительно сюрпризом, приятным сюрпризом. И я поняла, что, ну, это прикольно. Мне кажется, здесь еще надо обсудить отношения Дмитрия и Розы. Потому что, как бы, они вроде для себя решили, что они уже не вместе, да. Но постепенно в этом путешествии Дмитрий все больше начинает проявлять интерес опять к Розе и к тому, на чем сосредоточить свою жизнь, потому что они очень много разговаривают, да, очень много обсуждают. И Роза каким-то непостижимым образом начинает обратно сближаться с Дмитрием и понимает, что, ну, она не сможет перед ним устоять вообще уже никак. И вот тут мы подходим к последнему событию, которое меня возмущает до глубины души. Я не готова простить в этом Розу в принципе, и поэтому для меня она вообще, в принципе, я так сказала тебе, ну, все, ты для меня не главная героиня Академии вампиров. Вот. Она, не думая вообще о последствиях, не расставшись с Адрианом, на этот момент, запомни, что она еще находится в отношениях с Адрианом, переспала Дмитрием. При этом самый интересный момент, и вот автор только так могла это описать, потому что настолько неловко было. Почему делают люди в книге, а неловко мне? Вот такой вопрос. После того, что произошло между Дмитрием и Розой, в этот же момент, после того, как она засыпает, приходит к ней Адриан. Мне было просто, вот я так сидела и думала, твою, Как вообще, как это воспринимать? И она не захотела с ним общаться на эту тему, просто потому что об этом нужно разговаривать с глазу на глаз. Но так получилось, что она так с ним на эту тему и не поговорила.
Мне кажется, на то, что Дмитрий как-то поменял свою точку зрения, повлияло еще то, когда Соню вернули.
Mm-hmm.
Она же была стригоем дольше, чем Дмитрий. Она наверняка совершала вещи и тоже какие-то вещи совершала плохие. Но при этом она так не самоуничтожалась и нормально со своим Майклом начала общаться. И, возможно, еще она поговорила с Дмитрием, и только потом он что-то начал как-то думать, может, я делаю что-то не так?
Ну и плюс, он, видишь, у них же был момент, когда они общались в библиотеке, по-моему, и он же ей сказал, когда вот это, по-моему, то ли со стригоями был прикол, то ли что-то с ним случилось, у него паническая атака, что ли, случилась, он прям сидел, его трясло, он кого-то избил, по-моему, стригоем. И она пыталась его привести в чувство, и он же сосредоточился на ней, на ее волосах, на ее лице, и понял, наконец-таки, что в жизни для него важнее. Он все равно ее любил все это время, да? Хоть и отказывался от нее, он ее любил. Но при этом он говорит, я не буду мешать другому парню, потому что ты занята и так далее. И я такая, вот они, благородные чувства, которые рассыпаются в прах в конце книги. Вот и все. Вот.
А по поводу Розы Ядряна, я не знаю, как бы я относилась к этому в реальной жизни. Но здесь
это плохо.
Ну, это плохо. Но это изначально было ясно, что плохо. То есть сразу это, ну, как бы мне, как незаинтересованной личности, было ясно еще с первого появления Адриана, что чувак, она тебе не пара. Но он почему-то зациклился тоже на этом, что вот она то, что ему надо в этой жизни. И как бы там было ясно, что она его не любит, и она никогда это не скрывала. Он знал, что она любит Дмитрия, тоже никогда эта информация не скрывалась. И здесь просто, ну, как бы жалко, наверное, Адриана жалко, и Дмитрия с Розой тоже жалко. Жалко как бы всех, потому что все закосячили. Но меня радует одно, что в итоге у всех все было хорошо. Закончилось.
Наконец, в шестой книге у Адриана не было ничего хорошего.
В итоге, я не сказала наконец шестой книги. Наконец, 12-й книги.
Мы пока обсуждаем Академию вампиров. Мы не переходим в Кровные узы, потому что там целый портрет у меня вырисовывался по отношению к Адриану, почему я сейчас к нему отношусь намного лучше. Но вот я с тобой согласна в том плане, почему он на ней зациклился. Я вообще как бы первое время воспринимала, что он шутит на эту тему, что он реально шутит, что он реально в нее не влюблен. Просто, ну, как бы ее поддразнивает. Но когда я поняла, что это, ну, как бы он настроен серьезно, и он действительно в нее влюблен, я так и не поняла, говорю, а с какого перепуга, что случилось, как он на ней зациклился. А потом я поняла тот момент, что он же пользователь духа. Он вообще, в принципе, человек по жизни такой, что ему надо на чем-то сосредоточиться. Вот он сосредотачивался на своей разгульной жизни, алкоголе, сигаретах, да, то есть он делал все для этого. И он нашел цель и даже объект, на котором можно сосредоточиться и как-то действовать в этом. Он же, считай, был зависим. Он был зависим от своих вредных привычек и от Розы. Это не назовешь любовью. Он реально был зависим от этого. Но при этом он прекрасно осознавал все, что происходит. Может быть, это своего рода как резание вен у Лисы?
Ну, способ справиться с пагубным воздействием духа.
Не просто духа, вообще у него, в принципе, он психологически очень уязвленный, ранимый человек. Ну, морой, вот. И это даже в Академии вампиров было видно, потому что вот он как воспринимался в первых книгах. Помнишь, я тебе сказала, что вот у меня первая мысль пришла о том, что, блин, еще один красавчик, сейчас придется за ним наблюдать. То есть у него первое впечатление создавалось такое, что он такой несерьезный, разгильдяй, вот ответственность на себя не хочет брать. Но потом он так стал раскрываться потихонечку в последующих книгах. Защищал Розу, защищал Лису, даже Джилл ту же самую Мастрану он защищал. Он, в принципе, с ней до событий кровных уз он был в хороших отношениях и пытался как-то, ну, как старший брат себя вести с ней. И на самом деле это все было прикрытием, да, ну, его несерьезность. Но его проблема была в том, что он не мог полностью сосредоточить свое внимание на своей жизни. Он делал это внешне. Он сосредотачивал сначала на вредных привычках, он пил, курил, еще что-то. А потом появилась Роза. Ой, да давай я на ней зациклюсь и буду все делать ради нее, и тогда моя жизнь станет более осмысленной. Вот. И только потом уже впоследствии, в последующих книгах в другом цикле он поймет, что так делать ненормально. И что вокруг люди воспринимали его тоже ненормально. Вот, поэтому все равно мне кажется, что это плохой поступок Розы. И все равно вот из раза в раз я буду повторять, она не подумала о том, что будет впоследствии. Да, она сильная, да, она любит Дмитрия, у нее есть история любви, у нее есть семья в виде Лисы, да, она все равно каким-то образом какой-то другой любовью любит Адриана, да, она не хотела ему намеренно причинять боль, но она ему причинила, при этом не обсудила, когда все это всплылось, когда в последнем их разговоре она еще с ним, ну, достаточно резко поговорила, и поэтому... Мне кажется, это очень плохая ситуация, это очень некрасиво со стороны Розы. Давай вернемся немножечко, наверное, к отношениям Лисы и Розы. Роза в попытках найти сестру Лисы, это сестра именно, и сейчас будет спойлер, сестра Лисы оказала Джилл, которая училась, Джилл Мастрана, которая училась в Академии Святого Владимира, и была на несколько лет младше, она появлялась уже в книгах, вот, и в попытке, вообще там получилось как, для того, чтобы Розе удалось все сделать, как она планировала, Лисе необходимо было отвлечь внимание, ну, других людей, которые охотились за Розой, и они ее заставили проходить испытания за трон, хотя изначально как бы предполагаю, что за Лису нельзя голосовать. У них там есть закон, который утверждает, что если у тебя нет хотя бы одного родственника, ты не можешь претендовать на трон из своей семьи. Вот. И Роза в попытке того, чтобы посадить на трон Лису, она почему-то у нее вот эта идея возникает, хотя Лиса об этом не знает, она просто проходит испытание для того, чтобы потянуть время, привозит ее сестру под личиной другой, да, их заворожил Адриан, пока они там ходили по двору, привозит Джилл, и в итоге там такая потасовка возникает, и появляется убийца, настоящий убийца, королева Татьяна. То есть они все догадались о том, кто это. Кстати, я догадалась пораньше, но потом меня сбило с... сбило с толку именно то, что Адриана пытались защитить в этот момент. Ты как, была удивлена тем, кто убийца королевы Татьяны или нет?
Да, я вообще об этом не думала, когда читала. Я думала, как бы быстрее закончить читать. Потому Почему? Что последнюю книгу я ждала, когда она выйдет.
Угу.
Я ее купила, и я ее читала всю ночь, пока не закончила читать. Вот настолько мне хотелось узнать, что там в конце.
Я, кстати, вот эту мысль о том... Давай, наверное, спойлер, да, кто убийца королевы Татьяны, или не будем раскрывать все-таки?
Не, пускай... Если вы нас слушаете, но не почитали книгу, для вас специальный отдельный котел в аду есть.
Диана, прекрати, а то к нам потом не вернуться.
Мы им не скажем, кто убийца Татьяны.
Но я задумалась об этом, потому что мне как-то мысль пришла об этом, потому что этот персонаж действовал уж слишком активно по этому поводу. И каково же мое было удивление, когда я узнала на самом деле, что именно этот персонаж убил королеву Татьяну, потому что, ну... Как бы ты вроде задумалась, а потом отмела от себя эту мысль, такая, ну нет, ну не может быть же, ну настолько, ну как бы, это же вообще какой-то бред. Вот. И в итоге пытаются убить Лису, а подстреливают Розу. И Роза как бы вроде как выживает, но еле-еле приходит в себя и узнает, что Лиса реально стала королевой. Василиса Драгомир, первая королева в своем возрасте, то есть ей всего 18 лет, но она уже как бы ее продвинули, ее выбрали. Вот. И тут же обнаруживается еще одна особенность. Какая, Диана?
Что пропала связь между Лисой и Розой.
И это самое лучшее, мне кажется, что произошло во всех книгах. Теперь они две отдельные личности.
И вообще в этой книге у всех относительно все закончилось более или менее хорошо, потому что у всех хэппи-энд, как будто бы Лиса стала королевой, Роза больше не поцелованная тьмой.
Минуточку.
А это книги были про них.
Ну да, у их персонажей все хорошо, но, к сожалению, у тех, кто им помогал, не все хорошо. Это я о Сидни Сейдж, об Адриане Ивашкове, о Джилл Мастрана и так далее. Кстати, об этих героях следующий цикл книг будет «Кровные узы». Вот. По итогу, конечно, все завершилось хорошо, хэппи-энд. Роза осталась с Дмитрием. Мы можем спокойно заканчивать обсуждение этой странной книжечки. Вот. Наверное, в следующий раз мы обсудим уже цикл, который очень сильно перекликается, и я уже сейчас только что сказала, будет идти повествование о героях, которым не очень сладко пришлось в цикле Академии вампиров. Это у нас Сидни Сейдж, алхимик, и повествование будет от ее лица идти. И другие. Вот. Давай, наверное, делать выводы. Что ты приобрела, возможно, прочитав эти книги или перечитав?
Я обретаю душевное спокойствие. Книги из разряда Young Adult литература, хорошая литература, которая вот как Академия вампиров, я ее первый раз прочитала, вот я сейчас посмотрела, чтобы точно не соврать, это был год 2008-2009 год. На тот момент, когда я начинала читать эти книги, не было еще последней книги. Она вышла в 2010 году.
Mm-hmm.
И с тех пор прошло уже много лет. Я в прошлом году их перечитала, и мне было так же интересно, как в первый раз. Я испытывала такие же эмоции. И мне кажется, вот именно вот такая хорошая Young Adult литература должна существовать. Ее должны читать люди всех возрастов, не только подростки. Потому что она для душевного спокойствия.
Может, она для твоего душевного спокойствия, для но моего, не для моего.
Для моего душевного спокойствия.
Еще что ты хочешь сказать?
Мое душевное равновесие держится на таких книгах.
Угу.
И все, больше ничего не хочу сказать.
Ну, тогда я скажу. Вообще, как бы для меня фэнтези, подростковые фэнтези-циклы открылись немножечко пораньше. Я вообще и раньше читала, но на какое-то время забыла, когда уже стала взрослой. Пыталась читать книги повыше рангом. Но, как оказалось, эти циклы книг для меня, для моего мозга имеют благотворное влияние. Я отдыхаю таким образом. Вот. И, наверное, «Академия вампиров» — это очень интересный цикл, с одной стороны. Мне так понравилось устройство этой вселенной, вообще, как прописаны персонажи, как сделаны, как движется сюжет, несмотря на то, что у меня очень много недовольных вещей, вообще недовольна некоторыми книгами, на самом деле вселенная цельная. И, возможно, из-за этого она прописана хорошо, из-за этого, возможно, и нельзя экранизировать эти книги, просто потому что не все можно ухватить так, как это сделано в книгах. Вот. И, наверное, я продолжу читать в том же духе. Диана меня тоже в это уже болото внесла, вот так втолкнула, и я больше оттуда, я там барахтаюсь, правда, но выйти оттуда уже не получится. Поэтому читайте все.
Хороший совет.
Да. Ну, наверное, мы будем прощаться. Спасибо, что послушали нас. Обязательно оставляйте комментарии, потому что нам интересно послушать. Как мы в прошлый раз говорили, по поводу этого цикла очень мало информации в интернете. Если у вас есть свое мнение, мы очень ждем.
Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, ставьте сердечки, то же самое на Apple Podcast, чтобы не пропустить, когда будут выходить новые выпуски.
И также подписывайтесь на наш Telegram-канал. Он также называется «Рон, нехорошо». Мы вас очень ждем.
Спасибо, что слушали нас. Всем читать хорошие книги. Всем пока.